Между тем Роман с теми из галицких бояр, которые перезвали его к себе, скитался по разным странам, ища волость. Отъезжая, княжить в Галич, он отдал Владимир брату своему Всеволоду, сказавший ему: «Больше мне не нужно этого города». Теперь, убегая пред венграми из Галича, он приехал было назад во Владимир, но уже не был впущен сюда братом. Тогда он поехал в Польшу искать там помощи, а жену свою отправил в Овруч к отцу ее, Рюрику Ростиславичу. Не получивший от польских князей никакой помощи, он и сам отправился к тестю Рюрику вместе с преданными ему галицкими боярами. Приехавши к тестю, он стал проситься у него опять на Галич. «Галичане зовут меня к себе на княжение», — говорил он ему, — «отпусти со мной сына своего Ростислава». Рюрик согласился, и Роман отправил передовой отряд свой, чтобы занять один из пограничных городов — Плесненск. Но отряд этот был разбит на голову венграми и галичанами. Роман, услыхав об этом несчастье, отпустил Шурина Ростислава домой, а сам опять поехал в Польшу. На этот раз он был здесь счастливее, получил помощь и пошел с нею на брата Всеволода ко Владимиру. Но Всеволод в другой раз не пустил его, и Роман опять отправился к тестю. Тот дал ему пока волость Торческ, а между тем послал ко Всеволоду с угрозами, которые подействовали, и Роман получил опять Владимир. И Всеволод отправился в свою прежнюю волость Бельс. Романа звали опять в Галич, следовательно, были там люди, недовольные венгерским королевичем. С другой стороны, Белла не мог думать, чтобы русские князья спокойно стали смотреть на владычество иноземца в старинной русской волости. Вот почему он спешил обещаниями склонить на свою сторону Святослава Киевского. В 1189 году он прислал сказать ему: «Брат, присылай сына своего ко мне. Хочу исполнить свое обещание, в чем тебе крест целовал». Тогда Святослав, тайком от Рюрика, отправил королю сына своего Глеба, думая, что Белла даст ему Галич. Рюрик, узнавший об этом, послал сказать Святославу: «Ты отправил сына своего к королю, не спросившись со мною, так ты уговор наш нарушил». Начались сильные споры между князьями, однако дело не дошло до ссоры. Святослав послал сказать Рюрику: «Брат и сват, ведь я сына своего посылал не на тебя поднимать короля, а за своими делами. Если хочешь идти на Галич, так я также готов с тобою идти». Особенно помогал прекращению спора митрополит, которому очень не нравилось, что католик владеет Галичем. Он говорил и Святославу, и Рюрику: «Иноплеменники отняли вашу отчину. Надобно б вам потрудиться возвратить ее опять себе». Князья послушались и отправились вместе добывать Галич. Святослав с сыновьями, а Рюрик с братьями. Но прежде чем добыли волость, стали рядиться насчет ее и опять поссорились. Святослав отдавал Галич Рюрику, а себе хотел взять всю русскую землю около Киева, но Рюрик не хотел лишиться своей отчины и променять старое, верное, на новое и неверное, а хотел поделиться Галичем Святославом. На это не соглашался последний, и таким образом сваты разошлись по домам, ничего не сделавши. Потерявши надежду получить помощь от кого-либо из сильных русских князей, недовольные королевичем, галичане обратились к потомку своих родных князей, Ростиславичей, Ростиславу Иванычу, сыну знаменитого берладника. Ростислав, безземельный князь, подобно отцу, жил в это время у смоленского князя Давыда Ростиславича. Получивший приглашение, он отправился немедленно к галицким пределам, захватил два пограничных города и оттуда поехал к самому Галичу. Тамошние бояре не все одинаково ему благоприятствовали. Некоторые из них крепко держались за королевича, потому что сыновья их и братья находились у Беллы, который в это время прислал на помощь сыну большое войско, боясь враждебных покушений со стороны русских князей. Королевич и венгерские воеводы, услыхавшие о приходе Ростислава, вызванного галицкими боярами, собрали последних и начали приводить их к кресту. Правые целовали охотно, ничего за собою не зная, а виноватые — по нужде, боясь венгров. Между тем Ростислав с малою дружиною подошел к галицким полкам в надежде, что те, по обещанию своему, тотчас перейдут на его сторону, как только завидят его полк. И точно, несколько галицких бояр приехало к нему, но они бросили его, как только увидели, что остальные не трогаются. Тогда дружина сказала Ростиславу: «Видишь, что они тебя обманули, поезжай прочь». «Нет, братья», — отвечал Ростислав, — «вы знаете, на чем они мне целовали крест. Если же теперь ищут головы моей, то Бог им судья, и тот крест, что мне целовали. А мне уже наскучило скитаться на чужой земле, хочу голову положить на своей отчине». Сказавши это, он бросился в середину галицких и венгерских полков. Те обхватили его со всех сторон, сбили с лошади и полумертвого от ран понесли в Галич. В городе встало смятение. Жители начали толковать, как бы отнять Ростислава у венгров и провозгласить его своим князем. Тогда венгры нашли средства покончить дело. Они приложили яду к ранам Ростиславовым, и желание Берладникова сына исполнилось. Он лег на отчине подле своих предков. Удостоверившись при этом случае, что галичане хотят русского князя, венгры начали мстить им насилием. Стали отнимать у них жены, дочерей и брать себе в наложницы. Начали ставить лошадей своих в церквах и избах. Стужили тогда галичане и сильно раскаялись, что прогнали своего князя Владимира. И вот пронесся слух, что Владимиру удалось убежать из венгерской неволи в 1190 году. На башне ему поставлен был шатер. Он изрезал полотно, свил из него веревку и спустился по ней на землю. Двое сторожей было подкуплено. Они довели его до немецкой земли, к императору Фридриху Барбароссе, который, узнавши, что Владимир — родной племянник, по матери князю Всеволоду Суздальскому, принял его с любовью и большой честью. И когда Владимир обещал ему давать ежегодно по 2000 гривен серебра, то Фридрих отправил его при своем после к польскому князю Казимиру с приказом, чтоб тот помог ему получить обратно галицкий стол. Казимир послушался и отправил с Владимиром Галичу воеводу своего Николая. Когда галичане узнали о приближении своего дедича с польскими войсками, то с радостью вышли к нему навстречу, провозгласили князем своим, а королевича прогнали из земли. Но Владимир не считал себя безопасным от соседних князей, иноземных и русских, до тех пор, пока не приобретет покровительство дяди своего, сильного князя Суздальского, и потому послал к нему следующими словами: «Отец и господин, удержи Галич подо мною, а я Божий и твой со всем Галичем и в твоей воле всегда». Всеволод отправил послов ко всем русским князьям и в Польшу и взял со всех присягу не искать Галича под его племянником. И с тех пор, говорит летописец, Владимир утвердился в Галиче, и никто не поднимался на него войною. Влияние северного князя на дела Южной Руси еще более обозначилось по смерти Святослава Всеволодовича в 1194 году, оставившего по себе в летописи память мудрого князя. Преемником его в Киеве был Рюрик Ростиславич, которого на Руси приняли с большой радостью и киевляне, и христиане, и поганые, потому что, говорит летописец, он всех принимал с любовью, и христиан, и поганых, и не отгонял от себя никого. Севши в Киеве, Рюрик послал сказать брату своему Давыду в Смоленск: «Брат, мы теперь остались старше всех в русской земле. Приезжай ко мне в Киев, повидаемся и подумаем, погадаем вместе о русской земле, о братьях, о Владимировом племени и покончим все дела». Но этот князь, считавший себя старшим в русской земле, получил старшинство по воле другого князя, старейшего и сильнейшего князя Суздальской земли. «Всеволод, — говорит северный летописец, — послал мужей своих в Киев, и те посадили там Рюрика Ростиславича». Давыд Смоленский согласился на предложение брата и поплыл к нему вниз по Днепру. В Ижгороде свиделись братья и стали пировать. Сперва Рюрик позвал на обед Давыда, князья повеселились, обдарили друг друга и расстались в большой любви. Потом позвал Давыда к себе в Белгород племянник его, Ростислав Рюрикович. Здесь было также большое веселье. Давыд отплатил также угощениями и дарами. Сперва позвал на обед брата Рюрика и племянников. Потом позвал на обед монахов из всех монастырей, роздал им и нищим большую милостыню. Наконец позвал черных клобуков, напоил их всех и одарил богато. Киевляне, с своей стороны, позвали Давыда на обед и обдарили, и Давыд отблагодарил их веселым пиром. Пируя, братья занимались и делом. Покончили все ряды о русской земле, о братье своей, о Владимировом племени, после чего Давыд отправился назад в Смоленск. Но Ростиславичи скоро увидали, что им не приходилось оканчивать всех рядов своих о русской земле без ведома князя Суздальского. В Киев приехали послы из Владимира и сказали Рюрику от имени своего князя: «Вы назвали меня старшим в своем Владимировом племени. Теперь ты сел в Киеве, а мне не дал никакой части в русской земле. Роздал другим, младшие братья. Ну, если мне в ней нет части, то как ты там себе хочешь? Кому дал в ней часть, с тем ее и стереги. Посмотрю, как ты ее с ним удержишь, а мне не надобно». По словам владимирских послов, выходило, что князь их сердился на Рюрика за то, что он отдал лучшую волость зятю своему Роману Волынскому, именно 5 городов – Торческ, Треполь, Корсунь, Богуслав, Канев, лежащих на реке Росе, по границе степью, в стране, населенной черными клобуками, игравшими такую важную роль в усобицах княжеских. Рюрик начал думать с боярами. Как бы уладить дело? Ему никак не хотелось брать назад волость у Романа, потому что он поклялся ему не давать ее никому другому. Он предлагал Всеволоду другие города, но тот не хотел ничего, кроме Поросия, и грозился начать войну в случае отказа. В таких затруднительных обстоятельствах Рюрик обратился к митрополиту Никифору и рассказал ему все дело, как он целовал крест Роману, не отнимать у него Поросия, как не хочет нарушить клятву, и из-за этого начинается у него война со Всеволодом. Митрополит отвечал: «Князь, мы представлены от Бога в русской земле удерживать вас от кровопролития. Если станет проливаться христианская кровь в русской земле из-за того, что ты дал волость младшему, обойдя старшего, и крест целовал, то я снимаю с тебя крестное целование и беру его на себя. А ты послушайся меня. Возьми волость у зятя и отдай ее старшему, а Роману дай вместо нее другую». Рюрик послал сказать Роману: «Всеволод просит под тобою волости и жалуется на меня из-за тебя». Роман отвечал: «Батюшка, нечего тебе из-за меня начинать ссору с сватом. Ты мне можешь или другую волость дать вместо прежней, или заплатить за нее деньгами». Рюрик, подумав с братьями и боярами, послал сказать Всеволоду: Ты жаловался на меня, брат, за волость. Так вот тебе та самая, которую просил. Нельзя думать, чтоб одно только наследственное нерасположение Всеволода к Изяславовым потомкам заставляло его требовать именно той волости, которая была отдана Роману. Юрий мог ненавидеть деда Романова Изяслава, потому что тот отнимал у него старшинство. Андрей Боголюбский мог не любить отца Романа Мстислава, потому что и этот не признавал его старшинства. Хотел сидеть в Киеве старшим и независимым князем. Но Всеволоду не за что было сердиться на Романа, который не предъявлял никаких притязаний. Всеволод был признан ото всех и старшим, и сильнейшим князем. Он мог желать волости для приобретения большей материальной силы на Руси. Но почему же он требовал именно Поросье? Он мог придавать большое значение этой пограничной волости и поселенным в ней черным клобукам, но после он не обратил большого внимания, когда Рюрик отобрал ее у него назад. Всеволод мог не желать усиления Романа, обнаружившего уже в галицких событиях предприимчивость и честолюбие, но все равно Рюрик дал бы ему другую волость, равнозначительную, или деньги, на которые можно было нанять половцев и переманить черных клобуков. Наконец Всеволод мог оскорбляться, что Рюрик, распоряжаясь волостями, не сделал ему чести, обошел волостью. Но такое притязание было странно в положении Всеволода. Он был признан старшим.